Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Открытый орел. Программа о том, как стать успешным.
Дорогие слушатели, понедельник, 11 часов утра, и не изменяя своим традициям, в эфире авторская программа Романа Мешкова «Открытый орел». И сегодня у нас в гостях предприниматель, депутат городского совета Олег Владимирович Карпиков. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Олег Владимирович, вот мы обычно в своей передаче стараемся затрагивать такие более прикладные для предпринимателей темы и меньше времени тратить, может быть, на какие-то вопросы социального плана, потому что для этого существует большое количество передач специализированных. Наша передача, она скорее для тех людей, которые либо планируют начать свой бизнес, либо уже занимаются каким-то бизнесом, и у них, как всегда, достаточно много таких существенных, для многих существенных разного уровня проблем, которые они могут решить, там, обратившись куда-то к кому-то за советом. И наша передача — это такой большой совет от предпринимателей с опытом. Вы предприниматель с большим опытом и стажем, можно сказать, что работаете уже порядка 20 лет. Я правильно посчитал?
Больше даже.
Больше. Ясно. Но как вообще вы пришли к предпринимательству? Это же, наверное, так не однодневное решение какое-то. И, наверное, там что-то вас сподвигло тогда по тем временам, чтобы заняться предпринимательством?
Произошло это, мне кажется, достаточно событийно, случайно. И я как бы работал тоже в некоторых структурах. И получилось так, что я почувствовал в себе силы, что я могу что-то сам сделать. И решил уйти в свободное плавание. Посмотрел, сколько у меня осталось там свободных средств, чтобы мне хватило там моей семье на какой-то период времени. Думаю, дай попробую. Вот достаточно банально вот так все это произошло.
Ну, что импонирует, вы все-таки концентрируетесь сейчас и большую часть времени на производстве. То есть это реально на таком, на то, что называется реальный сектор экономики, производство оборудования, производство, ну, вы работаете в сфере, скажем так, приборостроения, машиностроения, те отрасли, которые всегда исторически достаточно тяжело развивались, и можно сказать, что за последние годы они, может быть, ну, двигаются, но до этого заглохли существенно, и, может быть, ну, не побоюсь этого слова, подумерли у нас в российской экономике, и многие вообще ушли с рынка. Вот, наверное, такая сложная тема. Почему все-таки остались с ней? Есть же там более легкие деньги на рынке.
Понимаете, наш бизнес, ну, наш же в двух, наверное, таких областях находится основной бизнес. Это приборостроение, я бы даже назвал точное приборостроение, и машиностроение. И, ну, так получилось, что у меня есть и образование. Я в свое время окончил орловскую машинку техническое, потом экономическое образование. Ну, и как бы мне это все это понятно. И, ну, в течение обстоятельств так произошло, что я именно вот в этой сфере остался. И стал ее развивать, и не жалею. Поэтому это не все, могу сказать, просто. Ну, и бояться здесь ничего не нужно. Со временем, там, год, два, три, все, и опыт приходит, и навыки собственные появляются, люди подбираются, связи нарабатываются, и я ничего в этом плане не только неплохого вижу, даже особо проблем не таких человеческих не должно быть. В большей степени, ну, для меня бизнес — это вообще как жизнь. Даже, в общем-то, это и есть для меня жизнь, бизнес.
Ну, я так понимаю, большую часть времени проводите как раз на работе.
Да.
Вы, наверное, из той части предпринимателей, которых семья не видит дома вообще, да?
Нет, она меня видит по телефону. Она, конечно, семья не видит. Ну, действительно, это где-то и отчасти и хобби, где-то и, ну, наверное, не сказал, что 24 часа в сутки. Но, тем не менее, голова, конечно, забита в основном бизнесом, в основном работой.
Многие предприниматели говорят, что вот, став предпринимателем, это такой сознательный выбор отказаться от многих вещей, ну, таких бытовых, ну, скажем, реже видеть семью, меньше времени свободного на какие-то такие небольшие радости, которые многие люди, ну, там, подольше полежать в постели, поваляться, попозже встать, может быть, пораньше лечь. И, наверное, ну, такой момент еще присутствует вот, у всех предпринимателей. Большая часть времени голова забита каким-то решением таких вопросов, связанных с работой. Нет возможности отвлечься на какое-то какие-то легкие развлечения. Вот это действительно так? Или место есть отдыху?
Я бы не согласен с той точкой зрения, что нет возможности заниматься чем-то личным, там, уделять время семье. Нет, это совсем не так. Дело в том, что ну, едешь в машине, все равно голова работает. Находишься на отдыхе, тоже голова может работать. Но отвлекаешься на какие-то общие вопросы. Но это можно сочетать одно с другим, и приятное времяпрепровождение с пользой, и уделять внимание семье. Да, это все нормально. Кроме всего прочего, ну, бизнес где-то дисциплинирует в этом плане, что более надо быть где-то сдержанным, где-то пунктуальным, понимать, что самая большая проблема – это только одна, мне кажется, что когда приходит осознание, что только от тебя все это зависит, в том числе и люди, которые работают от тебя, вот это налагает большую ответственность. Как сейчас модно говорить слово «социальная ответственность». Нет, я просто хочу сказать, что это налагает просто супер большой на меня ответственность. То есть это вовремя выплатить заработную плату, заплатить налоги, продать продукцию, хотя, скажем, расхожее мнение, что как многие преподносят свои там, ну, бизнес-проекты. Мы создадим столько-то рабочих мест, мы заплатим столько-то налогов и так далее. Да поверьте, это все вторично. Для любого предпринимателя, для любой коммерческой структуры, особенно производственной структуры, в первую очередь это развитие предприятия, непрерывное развитие предприятия, это зарабатывание прибыли. И уже как я могу прибыль заработать? Только если у меня будут трудовые ресурсы, то есть люди. Люди, которые мне доверяют, я им доверяю. А уже налоги, которые мы платим, это уже вторично, это уже вот выполнение, то есть уплата налогов, я бы это сказал, это вот прямая социальная обязанность бизнеса, а не сверх того, что там бизнес что-то заработал, давайте еще поделитесь с обществом. Это уже добровольная составляющая, которая у нас тоже очень большая, я имею в виду благотворительность и так далее, но социальная обязанность предприятия или там предпринимателя, это самое главное, это все-таки платить налоги, которые, ну, в российском государстве, которые там, ну, те ставки, которые есть.
А так вообще, если говорить о количестве работников и рабочих мест, сколько сейчас у вас работников на предприятиях ваших?
Ну, в общем, где-то около 400, может быть, чуть больше.
Ну, такой да. Существенный показатель.
Да, это, да, да,
такой,
да.
Если всех собрать вместе, такое хорошее предприятие,
ну,
да. С достаточно существенным количеством рабочих да. мест.
Если некоторые работают и семьями, и дети у нас их работают, и даже такая преемственность находится. Если выйти на какое-нибудь там мероприятие, торжество, то еще если семьи переведут, это существенное вообще количество людей.
Ну, вообще, это показатель, да, когда приводят своих детей работать в компанию. А вообще, вот если говорить о... Все-таки за 20 лет такой промежуток времени большой, и обычно предприниматели говорят о таких успехах своих, да, о достижениях. Ну, были, наверное, и неудачи, как у всех предпринимателей. Даже, наверное, на один успех считается, что 9 неудач бывает. Поэтому вот чем все-таки, если такие говорить про эти 20 лет предпринимательства, даже больше 20 лет чем 20 лет предпринимательства, вот, что за это время, можно сказать, было успехом, достижением, а что неудачами?
Роман, прежде чем хотел сказать, вот эти 20 лет, даже это больше, если так вот посмотреть, это поднеслось как миг по жизни. Вот я посмотрел, да, еще совсем недавно, вчера, был молодым. И вот эти 20 лет просто раз уже, как один миг, как одна секунда. Это если так, кстати, ну, пошире посмотреть. В то же время, если это посмотреть, действительно 20 лет, может быть, поподробнее рассмотреть вопрос. Конечно, были и проблемы, были успехи, были и неуспехи и так далее. Ну, для меня, например, больше всего... Слово, может быть, там не успех или проблема, это было определенное разочарование у каких-то людей, с кем я сталкивался по жизни. Вот в этом плане, что, ну, возможно, это мой склад характера такой, что я рассчитывал бы или хотел бы там надеяться на одно восприятие своей там деятельности, а получалось совсем другое, в том числе невыполнение каких-то обязательств в мой адрес. Я сейчас не буду умышленно говорить категорию лиц, там, в каких сферах они работают. Вот это меня как-то до сих пор, в общем-то, затрагивает мои такие глубинное чувство, что как-то вот мне горько, и я очень долго от этого отхожу. Ну, это моя такая психика, наверное, характера и так далее. Вот ну, этого до сих пор не могу
избавиться. А если говорить об успехах, да, вот все-таки, допустим, у вас есть предприятие, которое очень давно работает в приборостроении, например, да? Такая не очень простая отрасль. Многие предприятия за это время ушли с рынка, закрылись. А вы продолжаете работать, причем продолжаете работать эффективно, не с прибылью, это в этой отрасли работать с прибылью, это вообще такое, наверное, медаль нужно давать только за это.
Про приборостроение, про предприятие могу так сказать, я уже в начале нашей беседы сказал, что для любого предприятия это должно быть непрерывное развитие, это практически ежедневная гонка за совершенствование продукции, за обновлением продукции, за выпуском новой продукции, гонка для того, чтобы успеть приобрести современное оборудование, с ЧПУ, конечно, оборудование в этом плане, обучать людей, ездить на выставки и так далее. Это вот непрерывная вообще эта гонка. Соответственно, если это все составляющие у предприятия присутствуют, то тогда, в общем-то, придет и успех. Мы для себя не позволили даже, так сказать, проесть или проедать ту прибыль, которую мы зарабатываем. Практически это все вкладывание, я бы сказал, в общем-то, в реальный сектор экономики, в наши приборостроительные предприятия. Мы производим некоторые виды продукции, в частности, там, приборы учета в приборостроении, выпуск оборудованием занимаемся. И, соответственно, расширяем эти все линейки или пытаемся, может быть, там расширить. А успех, ну, каждый месяц он какой-то, какие-то есть успехи. В то же время, освоив новую линейку или новый вид продукции, это тоже для нас успех. Скажем, получив какую-то дополнительную долю рынка, скажем так, в рамках нашей страны, тоже успех. К этому нужно, в общем-то, идти. Это такие, в общем-то, приятные успехи. Ну, допустим, ну, бизнес где-то для меня это, наверное, спортивный процесс.
Ну, давайте, наверное, сделаем так. Обычно говорят о своих там планах на будущее там, в конце передачи, но когда поговорит предприниматель об этом, это такие интересные вещи, которые нужно светить пораньше, не откладывая на потом, и мы обязательно это затронем.
Открытый орел. Программа для тех, кто движется вперед.
Ну что ж, а мы продолжаем беседу с Олегом Владимировичем Карпиковым. Я напоминаю вам, что вы можете звонить нам по телефону 76 13 70 или оставлять ваши вопросы в нашей официальной группе ВКонтакте.
Олег Владимирович, давайте, наверное, вот вернемся к разговору о планах таких предпринимательских. Я бы, наверное, даже их немножко конкретизировал, потому что многие сейчас уходят в производство и там рассматривают разные отрасли. И вот, например, мне больше даже интересно ваши планы там, в развитии производства. Может быть, какие-то дополнительные продукты планируете осваивать, какие-то отрасли дополнительно интересные. Вот в какую сторону планируете двигаться?
Мы как минимум собираемся расширять ту линейку продукции, которую мы выпускаем, ну, по приборостроению, в частности, расширение линейки приборов учета в сфере теплоэнергетики, в сфере газа, воды, электроэнергии, в сфере манометров, это давление, в сфере газовых анализаторов, газовых сигнализаторов, запорных клапанов и так далее. И,
судя по всему, они используются не только в быту, да, вот как счетчики те же, но и промышленности.
Конечно, любой прибор, ну, даже называют там газовый счетчик, он же используется не только как бытовой прибор в квартирах, но и в промышленности. Это, и мы не разделяем вопрос, что это промышленности или там население. Это просто вид бизнеса, наверное, вот в таком плане, где желательно охватывать все сегменты. Тогда будет стабильность, тогда будет маневренность, интерес в каждом случае, в любом случае, это приборы. И мы, скажем, даже сейчас уже, ну, надеюсь, что ближайшие, может быть, там месяц-два, там, ну, освоим линейку ОСКОЭ, то есть наши все приборы можно снимать, будет показания по телеметрии. Угу. В этом плане тоже от этого никуда не денешься.
То есть вы будете двигаться в русле вот этих больших перспектив, там, умный дом и так далее, когда приборы будут интегрированы с сетями, тоже интернет и так далее, и там снимать показания, которые сразу будут уходить там на использоваться где-то, такой как бы информация уже более в таком широком смысле слова.
Можно и так сказать. Но мы будем двигаться не только в там, понятии там, «умный дом», а в востребованности этой продукции, в совершенствовании этой продукции, которую мы выпускаем. Это в том числе и «умный дом». Одна из этих составляющих.
Ясно. Ну, наверное, можно сразу сказать о том, что в этом плане вы, наверное, открыты для сотрудничества. Если вы есть предприниматели с интересными идеями, то здесь можно... Ну, сейчас, насколько я знаю, есть предприниматели даже у нас в городе, которые конструируют разные приборы, которые вот как раз можно было бы интегрировать с этими системами. Насколько интересно такое взаимодействие?
Я скажу так. На сегодняшний день... Вот мы бы пригласили бы, ну, даже взяли, пригласили бы на работу, ну, называю, конструкторских, конструкторов, допустим, по оснастке, по оборудованию, конструкторам, разработчикам, ну, наверное, порядка там 20-30 человек, в принципе. Mm-hmm. И мы готовы финансировать им, да, на первом этапе финансировать в основном зарплаты этих людей. Для того, чтобы уже сейчас мы начали эту работу и вышли, ну, может, там, через год, через полгода на те задачи, которые мы себе ставим для достижения каких-то целей. Это как минимум в этом плане. Соответственно, здесь есть, повторюсь, и конструкторы, и технологи, и разработчики, программисты. Нам многие нужны, особенно связаны с системой ISCO. Вот мы, допустим, выпускаем прибор или там ультразвуковые газовые счетчики, соответственно, ультразвук. Ну, это кажется там все там очень сложно. Ну, ультразвук-то всего лишь там длина волны звука, которая, в общем, позволяет много чего, в общем, на этой базе делать. Да, мы это освоили. Соответственно, это и метод неразрушающего контроля. Это, в конце концов, и УЗИ. Здесь нужно, главное, получить хорошее или самим разработать программное обеспечение. Прибор может создать любой. Соответственно, это тоже все вопросы решаются. Поэтому мы в этом плане работаем, ну, так оно получилось, в большей степени с неорловскими компаниями. Там Москва, Санкт-Петербург, ближнее зарубежье. В таком плане, ну, с Урала где-то сотрудничаем, вот в этом плане.
То есть, несмотря на то, что у нас существует, действует IT-кластер, получается, что в плане программирования работаете с другими регионами сотрудничаете?
Ну, да. Так вот, я, честно говоря, и не очень-то владею информацией, что у нас действует IT-кластер. Понял, и его возможности какие-то и так далее, да.
Ясно, хорошо. Ну, я думаю, если наша передача будет тоже такой определенной площадкой для таких связей между направлением бизнеса, то это, наверное, будет хорошо. Я думаю, что мы в этом плане вам поспособствуем. Тут вопрос такой еще. Если говорить о специалистах, которые вот сейчас востребованы, в том числе и у вас на производстве, какого плана и вообще какая ситуация сейчас с рабочими кадрами технической специальности? Насколько ситуация сейчас развивается в этом направлении?
Я бы сказал, что она сегодня...
Сейчас скажете, наверное, не развивается.
Она двоякая. Она, можно сказать, и развивается, и в то же время не такими темпами, как и хотелось бы. Вот на сегодняшний день, так сказать, парадоксальная ситуация, что есть определенное перепроизводство в торговле. Соответственно, уже и там заработки не те и так далее. Поэтому уже молодые люди, наверное, уже смотрят, а куда же идти? И уровень заработной платы там в торговле и в производстве, он уже, наверное, в общем-то, сравнивается.
Сейчас, я, насколько знаю, технические специальности достаточно существенно заработок, если это такие специалисты классные.
Если люди имеют мозги, тогда, да, у них хорошие перспективы и навыки есть. Кстати, вот мы говорим о предпринимательстве в том числе. Я бы считал, что предпринимательство, разнозначное слово, там, предприимчивость. И проявлять предприимчивость, не обязательно быть там индивидуальным предпринимателем или там, как мне не нравящее слово, на кого-то работать или там у кого-то работать. Работать на каком-то предприятии, там можно проявлять свою предприимчивость. Это и конструкторам, это и технологам, это и управленцам как высшего, так и нижнего звена. Это всегда, в общем-то, оценивается.
И... То есть можно быть предприимчивым и работая по найму?
Можно, да, сказать. Да по большому счету, я же тоже, хоть я и владелец предприятия, я тоже работаю по найму. Только получается, что я сам себя нанял и еще получил определенную головную боль, бремя ответственности за все.
Это как некоторые предприниматели говорят, непонятно, кто у кого работает.
Ну, примерно так. И что дальше мне сделать? У нас не маленькие там имущественные комплексы, количество оборудования, да и людей, в общем, не маленько. Обыкновенный человек, который приходит на работу, он может там через две недели взял и уволился. А куда мне увольняться?
Вам уволиться.
Вот я вот поэтому сам себя нанял, если уж так говоря. И вот есть вот такой парадокс, поэтому тут еще неизвестно.
Ну, вообще, да, у нас как бы принято считать, что предприниматель — это там тот крохобор, который собирает все деньги и тратит их по своему усмотрению. А на самом деле, фактически, это человек, который 99% там своего времени думает только о работе, и ну, действительно, он не может ни уволиться, ни отдохнуть. Если человек вышел в 6 часов с работы, и у него мозг переключился, а предприниматель нет. И вот эти мысли о том, что он постоянно должен думать, где он завтра будет брать деньги на зарплату, это такая, наверное, одна из самых сложных мыслей предпринимателя. Подтвердите данную мысль или опровергните?
Я могу согласиться с этим, ну, отчасти. Угу. Потому что все-таки каждый, мне думается, что каждый предприниматель, ну, слово предприниматель, или там человек, он заинтересован в стабильности. Кто-то заинтересован в стабильности в заработной плате. Владельцы предприятия заинтересованы в стабильности работы предприятия. Высший менеджмент предприятий тоже заинтересован в стабильности. Рабочие, там, ИТРовцы, они же тоже заинтересованы все в стабильности предприятия. И я думаю, что, ну, какое-то количество наших сотрудников все-таки, называют даже после формального окончания 8-часового рабочего дня, думают о том, чтобы что-то принести для предприятия. Им не хочется верить. Вот так, надеюсь, что это так происходит.
Ну, если предприятие успешное, наверное, так оно и есть. То есть только успешные предприятия могут похвастаться тем, что люди продолжают думать.
Немножко прервемся, у нас есть телефонный звоночек. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день. Буду добрый. Краток, за рулем еду. Не очень удобно разговаривать с вами. У вас в эфире все так гладко очень звучит, но ведь наверняка какие-то должны быть подводные камни. У меня опыт подобный был в конце 90-х, но скажите, может, сегодня больше шансов? И если да, то почему? Вот.
Спасибо большое вам за телефонный звоночек.
Нет ведь. В какой-то степени для меня больше проблем, не больше слова проблем, есть определенные трения с властью, я бы так вот сказал. Вот здесь вот есть определенные, ну, скажем, может быть, моменты, которые можно было гораздо быстрее и легче преодолеть и так далее.
Поэтому 90-е вы имеете в виду, да?
Да, ну, по сравнению с 90-ми годами, там была другая совсем, там были другие совсем проблемы. Там даже никто не вмешивался никуда, ни власть ни во что не вмешивалась. И так далее. Ну, я сейчас умышленно не хочу говорить в радиоэфире об этом, но сейчас совсем другая проблема.
Вот ну, а так вообще, если вот говорить, наш слушатель, как раз, наверное, вот у него есть определенный негативный опыт в 90-х, да, он попробовал, что уже похвально. Вот если говорить о сегодняшнем времени, ему интересно, открываются ли дополнительные возможности, можно ли рассматривать сегодняшнее время как такое, там, вторая возможность старта. Сейчас же как принято говорить, что когда есть существенные такие колебания в экономике, то это всегда дополнительные возможности для старта.
Я с этим согласен. Я скажу, что никогда не поздно заняться любым делом. Никогда не поздно. Нужно в любом случае решаться. Жизнь одна, и пробовать себя нужно в любом случае, надо пробовать. Это лучше сделать и пожалеть, как говорится, чем не сделать и пожалеть. Что касаемо, вот, скажем, сегодняшних времен, кто-то говорит, сложные времена и так далее. Я на протяжении уже своей жизни, мне там скоро будет 54, могу сказать, все время на протяжении этого времени слышу, сегодня сложные времена и так далее. Когда они, получается, были легкие? Каждое следующее наше поколение, там, наших детей, внуков и так далее, тоже будет слышать сложные времена и так далее. Поэтому я бы сказал так, что в жизни, в которой мы живем, самое постоянное – это перемены. Вот к ним нужно привыкнуть и сказать, что или для себя сделать вывод, что это всегда будет все изменчивость. Поэтому нужно как бы спокойно, настойчиво, уверенно работать, наверное. И я бы предложил вам в любом случае попробовать заняться. И ничего страшного в этом плане. Даже если вы проиграете. Во всяком случае, вы уже свою жизнь не бесцельно проживете, а что-то попробовали добиться. И, может быть, даже не с одной попытки.
Хочу с своей стороны поблагодарить слушателя за хороший вопрос. И тем, кто нас сейчас слушает, сказать, что не всегда бывает возможность получить совет у человека, который там, в бизнесе чего-то добился, обладает определенным статусом. Вот наша передача — это такая возможность попросить совета, бесплатного совета у людей, которые этим советом готовы поделиться с тобой и уже набили шишки в этом. Поэтому призываю слушателей, если какие-то вопросы есть в плане бизнеса, все-таки задавать их и этим советом пользоваться. Давайте, наверное, все-таки вернемся к вашему опыту в плане производства, в плане организации собственного дела. Если говорить сейчас о тех трудностях, которые вот у вас были, которые существуют, насколько важно и что вообще сейчас можно было бы сделать для того, чтобы жизнь людей, которые уходят в создание собственного производства, в реальный сектор экономики, облегчилась, да? Вот что можно сделать для того, чтобы стимулировать деловую активность в промпроизводстве?
Ну, я бы сказал даже так, наверное. Особо-то делать ничего не нужно. Всего лишь нужно, ну, в моем представлении, изменить определенные законы или подходы в рамках нашей страны, в рамках субъектов федерации, ну и так далее. С чем реально складывается, в чем проблема реального бизнеса? Да не только, в общем-то, реального. Что нам нужно? Нам нужно равные возможности с иностранными компаниями. Ну, мне, допустим, нужно. И так как у нас определенный все-таки в какой-то степени рынок открыт, как работают зарубежные компании? Ну, допустим, у них ставка кредитная там 1, 2, 3%. В Российской Федерации ставка там 15, 12, 17% и так далее. Это значит, что любая иностранная компания может взять ресурсы, долгие деньги, и, соответственно, произвести продукцию, распределить по своим дилерам, дистрибьюторам и так далее, насытить рынок, как российский бизнес может быть. Я бы тоже так поступал. У нас массовая продукция, скажем так, среднекрупносерийная. И так далее. Если я беру кредит под ставку 15%, значит, я как минимум уже не конкурентно способен относительно иностранных компаний 15%. Плюс у нас инфляция, как бы кто ни говорил, там 12-15% реальная составляющая. Я заработал условно оборотные какие-то средства, ну, называю там 10 миллионов рублей, не будем говорить 100. Соответственно, они за каждый год обесцениваются. Соответственно, вот нам нужно создать равные условия для российского бизнеса и зарубежного.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Григорий. Хотел бы задать вопрос.
Пожалуйста.
У меня вот вопрос к Олегу Владимировичу. Он, наверное, знает, слышал о таком человеке, как Евгений Ройзман, да, который был, сейчас он мэр Екатеринбурга, а вообще он был в 90-е успешным предпринимателем, вот, значит, торговал драгоценными камнями, вот, но в итоге он, значит, ну, в 90-е Екатеринбург там захлестнула волна наркомании, и он вот создал организацию «Фонд «Город без наркотиков», такой народный наркоконтроль, вот, и в итоге как бы эта его общественная деятельность, которую он финансировал своими доходами первоначально от бизнеса, настолько его поглотила, что в итоге он вот ушел полностью в нее, а из бизнеса, по сути, удалился. Вот я хотел бы спросить у Олега Владимировича, есть ли у него какой-то, может быть, интерес стойкий, какое-то направление, может быть, какой-то проект конкретный, некоммерческий, который вот мог бы стать подобным каким-то, подобной точкой приложения сил в будущем, в настоящем. Спасибо.
Спасибо вам большое за звоночек и за вопрос, Олег Владимирович.
Ну, я скажу, Григорий, да?
Григорий, да.
Григорий. Что касаемо, привели там Ройзман и так далее. Ну, некоторое время назад мы создали собственный там благотворительный фонд, называется «Милосвет», и оказываем определенную, ну, не маленькую, я бы сказал, благотворительную, спонсорскую помощь нуждающимся организациям, предприятиям. Я умышленно не буду сейчас переносить список, поверьте, он приводить список, он не маленький. Вот. В то же время, как есть и социальные проекты, может быть, вы там смотрели, слышали, там проект «Я люблю Россию», он был 2 года, в общем-то, у нас проходил в Орловской области, в городе Орле. Что касаемо проекта Ройзмана, я сейчас для себя пока, ну, я, наверное, не готов уйти полностью отойти полностью от бизнеса и заняться вот таким проектом, чем говорит Ройзман. На каждом этапе жизни, времени своего, допустим, конечно, что меняется, что будет в будущем, не знаю. Но пока вот мы, я считаю, достаточно, ну, скажем, корректно занимаемся и благотворительностью, и бизнесом, и находим какой-то баланс интересов, даже чересчур. А для благотворительности самое сложное сказать это слово «нет». Это вот такая ситуация, Григорий. Спасибо за вопрос.
Еще один телефонный звоночек у нас есть, к сожалению. Сорвался, не дождался слушатель. Ну, ничего страшного, думаю, он перезвонит. Но, Олег Владимирович, ну, на самом деле, вот я сейчас посмотрела в сети, очень громким словом вас называют меценат, так или иначе. Сети кишат.
Ну, там, конечно, если в сети покопаться, на любого человека можно найти и положительные, и отрицательные.
То есть, я так понимаю, вам скромность природная не позволяет таким громким словом себя назвать? Хотя, тем не менее, люди говорят, что меценат. Значит, правда, потому что со стороны говорят. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый. Как вас зовут?
Александр.
Александр, здравствуйте.
У меня свой небольшой бизнес в Орле. Много тратить на рекламу я не могу. Как мне сделать свой бренд более узнаваемым? Это вообще возможно? Спасибо.
Спасибо вам большое, Александр, за звоночек. По адресу обратились с вопросом.
Александр, я как минимум, хотите, можем пообщаться, мой открытый телефон есть, там 43-19-00, это мой рабочий телефон. Что касаемо вашей проблемы, для того, чтобы все-таки бизнес был успешным, вы обречены заниматься его продвижением, в том числе и через рекламу. Другое дело, эффективность рекламы, вот здесь надо пообсуждать, есть различные способы. А что ее надо производить, делать и так далее, здесь у вас нет вариантов.
Ну, у вас, если у вас же направлений много, у вас, получается, есть направления, которые там менее растиражированы, да, о которых есть определенная информация, потому что они просто не адресованы общему кругу там, населения, например, да, в городе Орле. Ну, те же счетчики, например. Зачем знать, кто их производит, если ты пользуешься уже там как бы ими конечно и даже не знаешь, что у тебя там смонтировано. Но есть направления, которые достаточно активно раскручены, да, ну, там те же торговые центры. Вы же действительно используете какие-то ресурсы для того, чтобы их... Может быть, давайте попробуем вопрос конкретизировать так. Вот из вашего опыта, что можно сделать дешево для того, чтобы использовать, ну, используя эти ресурсы, разрекламировать свое направление, свой бизнес? Вот из вашего опыта.
Что можно сделать дешево, имеется
да. в виду, ну, вот рекламную какой-то, кампанию? Да, сделать? Какой-то маркетинговый ход, чтобы за недорого получить такие бонусы в виде узнаваемости.
Ну, скажу так, для Александра и для всех вот радиослушателей, одна из... Ну, реклама – это и репутация. Репутация качественных услуг, качественных товаров, качественной продукции и так далее. И рано или поздно это срабатывает. И уже, ну, так называемое сарафанное радио, если между это физическими лицами в рамках города, если в рамках нашей страны, то это уже качество продукции. Ну, вот, допустим, наши приборы, ну, они считаются одними из лучших в России по качеству. Да, мы на это, ну, большее количество времени, я бы сказал, тратим большее количество денег, но тем не менее нам это позволяет хорошо, устойчиво себя чувствовать на рынке. Ну, например, можно приборы учета, в частности по газу, испытывать только на воздух, ну, чтобы там давление посмотреть и так далее. Мы еще ввели и испытываем на свои приборы на воду. Это не обязательно, ГОСТ этого не требует, но тем не менее мы закупили оборудование, что-то сами создали и тратим дополнительно это деньги на рекламу для того, чтобы производить качественный продукт. И вот поверьте, Александр Ярославович, это не громкие слова, это осознанный опыт на собственной шкуре, мы вот это испытали и попробовали. В рамках города, ну, чтобы дешевле, возможно, тратить на рекламу, ну, наверное, может быть, поставьте свои щиты, щиты где-то и тратьте уже на собственные штендеры, там, на собственные щиты деньги. Здесь в каждом случае, мне кажется, надо индивидуально к этому подходить.
В нашей официальной группе ВКонтакте Надежда спрашивает. Добрый день, хочу задать вопрос Олегу Владимировичу. Какова судьба Орлекса?
Ну, тут, как, без этого вопрос не могло обойтись.
Не могло, да.
Я думаю, что как такового самого Орлекса, мне сложно сказать. Я думаю, что продукцию, которую ранее производил Орлекс, это приборы давления, реле давления, приборы разности давления и так далее. Вот в том виде, который производил Орлекс, наверное, их уже возродить, к сожалению, невозможно. Что будет на территории Орлекса, я не готов сказать. То, что вот произошло вот так вот, ну, со мной, с Орлексом, ну, я думаю, что умные люди все это прекрасно все понимают. И пока, думаю, что время не настало еще, может быть, даже для осмысления, что Орловская область потеряла Орлекс. Благодаря кому, чему, ну, история все расставит на свои места.
Высокий доход, благополучие, успех. Открытый орел. Программа о том, как стать успешным.
Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу. К нам подключается наш слушатель. Алло, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня Виктор зовут. Очень приятно.
Виктор, очень приятно. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста, Олегу.
Да, хотелось бы узнать, вот есть такой фонд «Милосвет», которым руководит Олег Владимирович, насколько мне известно. И вот основная цель и меры поддержки, может быть, какие-нибудь направления, куда идут средства, и, может быть, куда-то нужно вкладывать эти средства, куда приносить деньги. Это очень интересно.
А вы интересуетесь как... человек, которому, который тоже хочет поучаствовать в этом процессе?
Ну, или конечно, конечно. Это же очень доброе дело.
Спасибо вам большое, Владимир, за телефонный звоночек.
Владимир, видите, так, вы сейчас можете эту волну создавать и быть хорошим примером в этом плане.
Что ж такое, как бы мне даже сказать, «Милосвет». Самое главное вот из этого вопроса, даже не самое главное из этого вопроса, что такое благотворительность? Это вот, чтобы я вот когда этим вопросом занимаюсь или там занимаюсь бизнесом, чтобы мне не ожесточиться на весь окружающий мир. Где-то кто-то, меня кто-то неправильно понял, возможно, я кого-то неправильно понял, отсюда возникают какие-то конфликты и так далее. А «Милосвет» создан был для того, чтобы действительно просто оказывать, и мы оказываем просто финансовую какую-то благотворительную помощь для, ну, каких-то уже... Ну, может быть, категории населения или предприятий, там, или инвалидных организаций, которым уже просто идти деваться некуда. Здесь у нас просто собственные деньги. Это никакой не пиар-проект. Это централизованное, скажем, аккумулирование денежных средств наших предприятий в этом фонде, у которого есть там несколько программ: спорт, здоровье, забота, ну и так далее, в общем-то. И я уже в начале как-то передачи вам сказал, самое сложное нам сказать здесь нет. А деньги, конечно, там и тратятся немаленькие. Это и, ну, я уже сказал, на какие категории людей. Но чтобы это было, скажем, такой основным этапом или там жизни моей, наверное, это будет неправильно. То есть, я повторюсь, мы ни у кого ничего не просим, я имею денежных средств. Закачиваем туда только самые собственные денежные средства. Если не хватает собственных этих денежных средств, значит, по линии благотворительности, значит, это просто оказывает наши юридические лица определенную помощь предприятиям, потому что фонд проверяет и управление юстицией, ну и так далее, много-много проверяющих структур. Вот в таком плане. Это в какой-то степени, да, было создано, наверное, для централизации, направления спонсорской помощи, ну и оказывания поддержки.
Олег Владимирович, я так понимаю, что человек, Владимир, хотел узнать, если вдруг у него возникнет такая объективная необходимость, порыв души, чтобы тоже вложиться, где-то как-то какие-то группы ВКонтакте, у вас есть какой-то официальный адрес, куда человек может обратиться, если у него есть денежные средства, которые он готов отправить на благотворительность? Опять же, как Роман сказал правильно, за эфиром, видимо, вот такой авторитет у вас есть, что люди доверяют и знают, что эта помощь будет адресно оказана, целево, так скажем.
Кому оказать помощь? Это, ну, сейчас просто тут куча, масса желающих и тем людям, которым нужно помогать. Владимир, ну, я уже сказал вначале, телефон мой там есть 43-19-00, телефон мой приемный. А в целом, куда ни ступите, там, в любую организацию, всем необходима помощь. Поэтому, если пообщаться, пожалуйста, а так вот у вас свобода выбора большущая.
Телефонный звоночек у нас есть. Алло, да, здравствуйте, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Николай, и у меня есть вопрос, очень насущный для меня. Скажите, я планирую заняться небольшой розничной торговлей, и как бы сейчас стоит вопрос, какую форму собственности мне вот избрать, ИП или ООО? Друзья агитируют за ООО, но я, честно говоря, думаю, что проще мне будет ИП просто открыть.
Спасибо. Скажите, пожалуйста. Спасибо вам большое, спасибо.
Я бы вам рекомендовал открыться индивидуальным предпринимателем и параллельно сделать ООО. В бизнесе одно и другое вам не помешает. В зависимости от ситуации, в какой сфере вы будете, вы можете, ну, скажем так, у вас появится маневренность. Я бы так поступил. Хотя вы не раскрыли свой вид услуг или свой вид бизнеса.
У нас сегодня план разговора рухнул.
Так что все ваши три листика, Роман, не пригодились.
Полчаса назад, потому что куча вопросов, но у нас наш разговор, к счастью, к моему большому удовольствию, превратился в такую горячую линию. Мы просто обязаны еще раз вас пригласить, потому что у меня осталась куча вопросов. Потому что мне, например, интересно там, самому ваше отношение, там, чем сейчас в плане производства лучше заниматься. Какая-то отверточная сборка, локализация чего-то здесь или глубокая переработка, то есть уходить в технологии, уходить в работу там, с литьем, с точной сборкой какой-то, с неокром. Вот ваше мнение, чем сейчас лучше в этом плане заниматься, что перспективней?
Роман, я отвечу так вопрос. Чтобы быть устойчивым на рынке, чтобы, ну, скажем так, бизнес ваш расширялся или какой-то вопрос, я считаю, что нужна достаточно глубокая переработка тех процессов, которые на вашем предприятии будут находиться. Отверточная сборка – это все временно. Это возможно только вхождение в рынок для того, чтобы просто, так сказать, почувствовать этот рынок. А дальше это должна быть глубокая переработка. В принципе, чтобы, ну, покупалось сырье там какие-то, а потом уже самим изготавливать комплектующие там, и производить конечную сборку. Ну, называю там, допустим, наши предприятия покупают там сталь, алюминий, допустим, АБС, пластик, а потом все перерабатывают на термопластавтоматах, на линиях там намотки, на токарное точение, фрезерная обработка, ну и так далее. В общем-то, это позволяет нам получать добавленную стоимость гораздо выше. Так называемое модное слово «кластер», которое говорит, давайте мы создадим кластер и так далее. Кластер должен создаваться по конечному виду продукции, где есть ценовая цена уже ограничена рынком. И или компании, или люди, которые входят в этот кластер, должны работать на конечный результат. А, к сожалению, у нас сейчас каждый сам за себя и каждое предприятие рассчитывает только на ту прибыль, которую она хотела бы заработать.
А вот если говорить о таких, не считая ваших предприятий, есть ли какие-то интересные примеры предприятий, которые, может быть, в других регионах или у нас, наверняка же отслеживаете, которые ушли именно вот в создание, в какую-то глубокую переработку чего-либо и были успешны там, ну, за последнее время?
Ну, конечно, такие предприятия есть. Это в каждой сфере, в приборостроении, в машиностроении. В любых сферах эти предприятия
считать, находятся. Что приборостроение завтра уйдет в Китай, и надо с этим смириться и больше этим не заниматься? Или все-таки это не так? Есть возможность конкурировать?
Я думаю, что, ну, во-первых, мы по приборам учета конкурируем с китайцами, с Китайской Народной Республикой уже не один год. Ну, мне кажется, достаточно успешно. Все-таки логистика играет определенную свою роль. Правильная ценовая политика. Мы не очень шикуем по ценам, и достаточно, мне думается, что успешно с этим боремся, в том числе и с учетом того, что у нас внутренняя глубокая переработка, начиная от сырья и до выпуска готовой продукции, внутри мы себя это все делаем. Я вот так это бы оценил, и, соответственно, я бы даже сказал, до этого слова «кластер» там вы задали, считайте, что у нас внутренний кластер, у нас несколько юридических лиц, у которых есть определенная специализация на том или ином виде продукции. Где-то 50%, может быть, 60%, они работают на нашу группу компаний, на конечную, и в том числе где-то около там, 30-40% продаем на сторону этой продукции. Вот тогда это у нас получилось так внутренний кластер.
А сырье и комплектующие используете больше импортное или отечественное?
У нас есть и импортные, конечно, сырье комплектующие, как отечественные. В электронике у нас есть в свое время, ну, кстати, мы купили линию СМД-монтажа, там роботы, в общем-то, стоят. Конечно, элементная база, радиоэлементы мы вынуждены покупать за рубежа, соответственно, и платы тоже. А уже сборку этого всего прочее, да, на импортном оборудовании мы, ну, делаем самостоятельно, просто очень большие деньги там были.
Ну, вот мне уже коллеги говорят, что нам пора закругляться, и, к сожалению, там сегодняшний эфир, он оказался очень скоротечным, и просто 90% того, что хотелось спросить, узнать, не вместилось, я думаю, и у наших слушателей тоже куча вопросов осталось за эфиром. Давайте, наверное, если подводить итог и нашим слушателям давать такой определенный совет, напутствие от предпринимателя с опытом. Что, по вашему мнению, важнее человеку — определиться с тем, каким бизнесом заниматься, или, в принципе, понять, работать ли наемным сотрудником или уйти в бизнес? И что вы от себя бы посоветовали?
Я посоветовал бы оставаться самим собой и прикладывать свои возможности, знания, усилия той отрасли или на той работе, где этот человек находится. И если даже через год, через два изменится представление об этом, ничего страшного. Как говорится, не бойтесь мир перевернуть или поставить все на карту. Надо ставить сами собой, независимо от того, наемный ли менеджер или собственник предприятия, здесь все равно пробовать надо.
Дерзайте.
Ну, отличный совет, от себя тут даже добавить нечего. Хочу со своей стороны наших слушателей призвать в группе ВКонтакте оставлять пожелания, кого из предпринимателей, бизнесменов нашего города они хотели бы услышать. Сегодня мы можем привести пример Олега Владимировича, который не побоялся стать публичным, прийти и поделиться своим опытом и советами с начинающими предпринимателями. Поэтому, наверное, можем позволить себе пригласить предпринимателей такого уровня. Мы знаем, что у нас и представители власти уровня заместителя губернатора приходят и рассказывают о тех возможностях, которые есть. Поэтому любые пожелания и интерес, проявленный к предпринимателям, которых бы хотелось услышать и узнать их опыт, приветствуются. И хочу от себя призвать наших слушателей в этом плане быть активнее и оставлять свои пожелания в группе ВКонтакте.
Это была авторская программа Романа Мешкова «Открытый орел». Напоминаю, сегодня у нас в гостях был предприниматель, депутат городского совета Олег Владимирович Карпиков. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания, спасибо.